В Матфея 11 глава 23 стих. Причина всего этого была в том, что столько дел, столько чудес, столько проповедей, столько своего личного присутствия во плоти Бог провел там, это никаким образом не впечатлило людей. Поэтому Христос говорит: ты в гордыне своей вознесшийся до небес, до ада будешь низвержен. Этого города сегодня нет. Есть небольшие фрагменты тех поселений, какие были, и археологи говорят, вот этот предположительно дом Петра, где Петр жил, и там, я думаю, что в каждом городе от севера до юга везде находят дома Петра, и все особые такие места для того, чтобы туристов завлекать. Но, тем не менее, Христос разрушает стереотипы, которые мешали людям воспринимать других людей, разрушает и высмеивает их и безумные традиции, которые отдаляли их сердца от Бога. Продолжая эту историю, давайте обратим внимание на ее развитие. Итак, с 5 по 13 стих мы видим исцеление слуги сотника. Ну, теперь несколько слов, нам нужно поговорить о сотнике. Кто такой сотник? Сотники – это были римские оккупанты, которые находились во всей части территории Израиля на тот момент. В его подчинении было 100 человек. В нашем эквиваленте, если бы мы говорили, это командир роты, приблизительно вот так, 100 человек. Да? Достаточно смелые люди были. Это брали из воинов, которые пропахшие порохом, которые себя зарекомендовали когда-то. И со временем, видя их смелость и посвященность армии, выдвигали этих людей и говорили: ты будешь возглавлять 100 человек. У этих людей в этой связи была неплохая карьера стать тысяченачальником, в котором подчинение было бы 1000. Либо легионером, или тем человеком, у которого был бы легион, то есть 6000 в подчинении. Это вот перспективные люди были, это были обеспеченные люди, это люди, имеющие власть, и с ними считались. О сотниках мы узнаем в Новом Завете достаточно много информации. Как минимум 6 сотников используется, и вот по моему наблюдению, 2 из них точно обратились в христианство, точно уверовали. Это тот сотник, который в день казни Иисуса Христа стоял у креста, и исповедал его и сказал: воистину сей был Сын Божий. И второй сотник, который описывается в книге «Деяния апостолов», это сотник Корнилий, который со своим домом уверовал в Бога, где он слушал проповедь Петра, где его жизнь изменилась. Мы знаем о других сотниках, которые стерегли апостола Павла и Варнаву, Силу. Мы знаем о сотниках, которые защищали Павла, когда его в Иерусалиме арестовали. О другом сотнике мы знаем, который сопровождал Павла. И все эти сотники как-то позитивно описаны в Библии. В данном случае, говоря о сотнике, мы должны с другой стороны посмотреть, как народ воспринимал этих людей. В целом, не говоря уже о сотниках, самый рядовой, простой воин римской армии, он вызывал раздражение у людей. Тем более их командиры. Это было приблизительно так, когда вот кто там, родители или, может быть, кому-то из вас еще удалось жить в оккупированной нашей территории немцами, да, во время Второй мировой войны, отношение к ним было всегда негативное. Почему? Потому что кто-то из родственников погиб, чьи-то дома были разрушены, чужой язык, они навязывают свою власть, и непонятно, что будет. Всегда было какое-то негативное отношение к этим людям. Были отряды партизанские, как тогда, так и в то время, во времена Иисуса Христа, когда они сопротивлялись этим воинам, когда они нападали на них тайно, они пытались избавиться от них. Это были реальные враги. И патриоты, зелоты, которых называли ревнителями по чистоте своего государства, вот они были призваны или посвящены тому, чтобы избавляться от этих людей. Правоверные, благочестивые евреи с этими людьми ничего общего не имели. А в нашем понимании, я не знаю, чтобы вот нам всем прочувствовать, что должно произойти, чтобы вы поняли, что такое сотник во времена Иисуса Христа. Ну, может быть, натовские солдаты, да, вот. особенно у нас здесь в Севастополе люди сопротивляются. НАТО нет, и тому нет, и всему нет, и вот мы сами по себе. Может быть, вот так. Почему-то Иисус обратил внимание на этого человека. Лука несколько в другом ракурсе описывает эту ситуацию. Он описывает, что этот сотник был уважаемым человеком в обществе. Здесь мы читаем, что он сам подошел ко Христу. Лука описывает, что сотник послал делегацию, послал старейшин. И эти старейшины ходатайствовали и говорили: ты должен его исцелить или должен откликнуться на его просьбу, потому что этот человек крайне хорош. Помните, да, что они перечисляли? Он любит народ наш, и в проявлении этой любви что он сделал? Построил им синагогу. Вот это да. Это что-то необычное. Вот с этим человеком Иисус имеет диалог, имеет какое-то отношение, развитие этой ситуации. И вот 6 стих, мы видим проблему у этого сотника, который описывается в том, что он посылает или приходит ко Христу и говорит: Господи, мой слуга тяжко болен. Как в случае с прокаженным, так и здесь мы видим, что этот сотник называет Христа Господом, повелителем, Яхве, в еврейском понимании Яхве, тот, кто был, тот, кто есть, тот, кто всегда будет, всемогущим, для которого нет никаких трудностей. Понимал ли он в точности это слово, но он к нему обращается: Кюриос, Господин. В римской лексике этих слов нельзя было употреблять, кроме одного, Августа, Кесаря, кроме императора, в котором Кюриос означало божественный. Здесь этот человек отодвигает все в сторону и, обращаясь ко Христу, говорит: Кюриос, Господь, услышь меня. И у него есть проблема. Вот описание этой проблемы. Вот в чем необычность ее. У него заболел слуга. Этот слуга в греческом языке назван пайс, или ребенок, подросток. Скорее всего, это был ребенок его рабов. Вот так можно понять, что за ребенок оказался в его доме. Более того, удивительно тот факт, что господа заботятся о своих слугах, в данном случае, так как о своем сыне, как о своих собственных детях. Это крайне необычно. Если вы захотите почитать античную историю, как господа относились к своим рабам, вы увидите, что рабов могли убить свои господа, и им за этого ничего не было. Их могли менять как товар, и некоторые опытные рабовладельцы рекомендовали новичкам от них избавляться, как только у их рабов там здоровье слабенькое или они стареют, выбрасывать их на свалку или обменять там 10 плохих рабов на двух хороших. Ну вот, вот такое к ним отношение. Здесь мы видим римский человек, язычник, который вообще по своему этносу никаким образом не должен быть рядом с Израилем. Вдруг так ходатайствует о своем слуге. На наш перевод это болезнь, которая написана, что он расслаблен был. Он не просто там после дискотеки пришел и расслабился, и не мог восстановиться сил, да, или что-то вот как-то расслабился. Расслабленность в данном случае подразумевает полный паралич. Парализован он был. Крайне страдал, он был близок к смерти. И мы здесь видим, что снимая его мундир, снимая его римские какие-то атрибуты, Матфей рисует нам историю или показывает состояние его сердца, состояние души этого человека, как он исполнен состраданием. Развитие этой истории показывает нам то, что он посылает ко Христу послов. Пойдите и попросите его исцелить. И как только Христос решил пойти исцелить его, он моментально говорит: нет, я не достоин, чтобы ты пересек двор мой, и тем более мог войти под крышу моего дома. Почему? Я не достоин. Он понимал то же самое, что он слышал когда-то в свой адрес: ты оккупант, ты язычник. Слыша о Христе, он понимал, что если это Мессия, он не может быть каким-то образом в контакте, в общении с этими людьми. Более того, смотрите, как он описывает, где рождается его вера и как она проявляется. «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой или раб мой, и все станет на свои места». Он говорит: «Я подвластный человек. Мне мой командир говорит, в ружье я встал и пошел. У меня в подчинении есть люди, я им даю приказания, они повинуются мне». Но в этой ситуации он показывает: не мой господин, начальник, не я сам, мы не имеем власти над болезнью. У тебя она есть. Здесь прямо об этом не сказано, но мы видим, что вся атмосфера, которая вокруг этого слуги вращается, она прямо ведет к тому, чтобы был возвеличен Мессия Христос. У тебя она есть. Скажи только слово. Если в первой истории мы видели, что Христос буквально прикоснулся к этому человеку, который был в проказе, в этом был свой символ, и мы об этом говорили, то в данном случае этот неверующий человек, ничего не имеющий общего с Израилем, многих вещей, не понимающих о Мессии, говорит такие вещи, которые сами евреи не говорили, не верили в это. «Скажи только слово». То есть, оставаясь здесь, на расстоянии, твое слово достигнет божественной властью этого человека, он будет здоров. Давайте посмотрим на реакцию Иисуса Христа. С 10 по 13 стих. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры“». Здесь словно душа Христа раскрывается, говорит: «Я клянусь вам, я пришел сюда, в этот мир, в Израиль, в свой дом, отыскать веру. Найти тех людей, которые должны были ожидать Мессию. И я ее не нашел». И это мы видим в последующих историях, когда сам Мессия был с учениками, когда они попадали в шторм, когда множество других ситуаций было, Христос называл их маловерными. Этому человеку он поставил высшую отметку. Он говорит: «Я не нашел такой веры в Израиле. Говорю же вам, многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Говоря об этом, о реакции Христа, Христос на самом деле удивляется вере этого человека и в то же самое время удивляется неверию своих братьев и сестер по плоти израильтян. Чему он удивился в вере этого человека? Он увидел истинное сострадание, он увидел искреннюю веру, глубочайшей силы в Иисуса Христа. Он увидел признание или услышал признание о том, что этот язычник называет Христа своим Господом, признавая Его Мессией. Я всегда, читая эти истории, думаю, пришел бы Христос в наше время, чтобы мы Его внешне не узнали. Если бы Он время от времени проповедовал в наших церквях, время от времени посещал нас тайно, как бы мы реагировали на Него? Если бы Он брал и разрушал наши устои, если бы Он брал и касался наших кошельков, нашего времени, всего того, что близко нам, я догадываюсь, что мало что изменилось в нашем сознании, в наших человеческих естествах. И нам тоже захотелось бы избавиться от этого человека. Эти люди фанатичны, они выглядят для нас фанатиками. Мы называем их слишком узкими, слишком какими-то агрессивными, слишком как-то целеустремленными, слишком не по рассуждению или по ревности какой-то завышенной поступающими. Эти люди нам неудобны, потому что своей жизнью они обличают нашу жизнь. Он пришел найти веру. Он пришел ее увидеть, он пришел получить этот отклик, а в ответ тишина. В этом Капернауме, где он жил и множество чудес сделал, люди говорили, ну и что? Ну нормально, да, но в принципе, ну и что? Что мне с этого? Я понимаю, вот этот круг близкий, мытарей, блудников, всех этих воинов, всех прокаженных, больных, это было самое первое кольцо, которое окружало Христа. Их сердца тянулись к Нему, потому что они чувствовали, что это единственное сердце, которое их не отталкивает. Потом были другие круги, скажем так, более-менее умеренных людей, знающих Писание, но которые должны были рассуждать. И были еще круги, которые просто находились в явной злобе по отношению ко Христу. И с самой первой проповеди Его уже в своем разуме решили избавиться от Него. И я думаю, что у них в доме были болезни. Я догадываюсь, что у этих людей были свои проблемы. Они никогда их не приводили, своих детей, своих жен, своих там, слуг. Сами, может быть, даже не приходили для того, чтобы Христос их исцелил. В знак тихого протеста. Он им не нравился. Очень печальные слова здесь Христос произнес. Он снова, как в Нагорной проповеди, где говорит, что многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем? Так и здесь он разрушает еврейский менталитет о том, что всякий еврей, всякий потомок Авраама автоматически унаследует Царствие Божие. И здесь он говорит, многие придут с востока и запада, то есть со всех концов земли, все язычники из всех наций придут. У евреев было понимание, что это топливо в аду. Они вообще никак не должны быть приобщены к спасению. С другой стороны, Христос говорит, многие израильтяне, которые уверены о себе, что они будут спасены, будут выброшены во тьму внешнюю. Причина? Из-за их неверия. Причина? Их жестокие сердца, самоустремленные на себя, желающие, чтобы жизнь вращалась исключительно их нужд. И Мессия, по большому счету, не нужен был. Вот почему Христос удивляется глубокой вере этого язычника и неверию израильтян. Что происходит дальше? Иди, и так как ты веровал, по твоей вере он будет исцелен. Вот интересно. Если бы этот сотник веровал притворно на 30%, может быть, одна рука бы и вылечилась у этого парня. Глубочайшая взаимосвязь веры и последствий. И так, как ты веровал, по твоей вере да будет. Мы потом будем читать, то же самое происходило со слепыми. По вере вашей да будет вам. Результат, который вы получите, он будет связан с вашей верой. Вот эти маленькие прообразы и намеки на то, что происходит с исцелениями, с физическим телом, они косвенно нас ведут к тому, чтобы показать, что это есть глубочайшая взаимосвязь с нашими душами. Этот человек был исцелен. В других Евангелиях мы читаем, что была великая радость, когда он узнал о том, что этот слуга, этот юноша, он был исцелен. Следующая история ведет нас к исцелению тещи Петра. Давайте мы с вами снова прочитаем 14-15 стих из этой же главы. Тоже хочу обратить внимание, что в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки есть некоторые расхождения по описанию этой истории. Придя в дом Петра, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. В других Евангелиях, о которых я упомянул, там несколько по-другому описывают авторы. Они говорят, что там ходатайствовали Христу о теще Петра. Когда он был в этом доме, сказали, загляни в эту комнату, там теща Петра болеет, и ее нужно исцелить. Некоторые, которые не очень долюбливают своих тещ, вокруг этой истории столько много историй, да, вот уже заулыбались, особенно мужчины. Одна из них, это вот причина, по которой Петр стал учеником Христа, потому что Христос исцелил тещу Петра, и он должен был покинуть свой дом. Пока болела, он был дома, ничего ему не мешало. Как только она выздоровела, все, он понял, что надо уходить. Вот. Или говорят, ну вот это единственное упоминание о теще, и то, когда она была в горячке. Вот. Вот такое недоброе отношение к ним. Хотя в данном случае мы должны смотреть глазами Христа на эту историю. Христос касается женщины. Христос исцеляет женщину. Сейчас в наше время, конечно, это не актуально звучит. Ну и что здесь такого? Правильно так должно быть, да? Все мы равны, все мы вот никто не хуже, не ниже, не почетнее, не менее достоин чего-то. Тогда это было из ряда вон выходящим. Если она начала заболевать и потом умереть, ну ничего страшного, все нормально. Каждый раз, когда мы об этом говорим, о чем мы вспоминаем? Даже апостолы не считали женщин и детей, когда кормили хлебом, рыбой, Христос. Помните? Мужчин посчитали. Вот, столько-то их тысяч было. Не считая женщин и детей. Не потому, что они считать не умели, потому что не было в этом необходимости. Это атмосфера Израиля такая была. Женщина – это предмет своеобразный. Ну, лучший из предметов, но предмет, который помогает иметь своих детей, собственных, наследников, который там стирает, убирает, и ухаживает, помогает в жизни или украшает жизнь. Но это предмет. Христос берет эти глупейшие стереотипы, начинает их разрушать. Он касается своей рукой руки женщины и исцеляет ее. Обратите внимание снова на эти исцеления. Они были мгновенными. Они были моментальными. Не было поэтапной такой, знаете, реабилитации. На курорт потом съездить, где-то почувствовать, укрепиться. После высокой температуры, может, какая-то лихорадка была, или еще какая-то ужасная болезнь. Но, в общем, высочайшая температура была у Петра, тещи. Она мгновенно исцелилась. Да, вот когда у нас грипп, когда мы болеем неделю с высокой температурой, сколько еще дней нужно для того, чтобы восстановиться, когда температура проходит? Ну, как минимум дня два. Кому-то меньше, кому-то больше. А там она не просто исцелилась. Христос ее исцелил, и она моментально встала и стала служить им. Обратите внимание на последовательность. Стала служить. Не потому, что это была женщина. Она должна была ухаживать за мужчинами и служить, потому что ее сердце было ориентировано на служение Мессии. Если брать эти физические прообразы и применять их к нашей жизни, все мы были когда-то в горячке, все мы когда-то были расслаблены, все мы когда-то были прокаженные, всех нас это касалось. Но тогда, когда этот Кюриос, этот Яхве, этот Господь приблизился к нам и исцелил нас, и возродил нас к новой жизни. С нами должно происходить точно так же, что с этими людьми. Мы должны мчаться и провозглашать о том, с кем мы повстречались, кто сделал в нашей судьбе чудо, величайшее из всех чудес. Мы должны сами вооружиться этой мыслью, служить нашему исцелителю наших душ, а не просто сказать ему спасибо, если снова заболею, опять позову или попрошу кого-то. Вот где-то так с нами происходит очень часто. Мы счастливы, что будем на небесах, но пока я на земле, Господи, не вмешивайся в мои планы. Когда ты придешь заранее, хоть за неделю предупреди, чтобы я приготовился, и тогда все будет просто великолепно. Вот почему следующие истории как раз об этом говорят, о последователях Христа, которые хотят и за Христом идти, и свои житейские вопросы решать. 16 по 17 стих. Вот как заканчивается эта история. Или история этого длинного дня в жизни Иисуса Христа. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется сказано через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Когда же настал вечер? Скорее всего, это был субботний день. В некоторых Евангелиях описываются эти ситуации, говоря, что Иисус в этот день был в синагоге. Вот почему многие люди, как только солнышко спряталось, потому что в субботу ничего нельзя было делать, даже исцелять больных, даже проявлять какую-то самую величайшую благотворительность и милость к тем людям, которые нуждались в этом. Вот они ходили за Христом, наблюдали, и как только солнце зашло, как только наступило воскресенье, или там седьмой день, вернее, первый день недели, потащили ко Христу всех людей, всех своих больных, всех одержимых. Можно только представить, что за толпы народа ходили за Христом. В этом описании мы видим, что вера этих людей очень слаба, очень мала. Потому что они боялись религиозных вождей, которые осудят их, что в субботний день они несут детей своих исцелять к Иисусу Христу. Посмотрите, невзирая на глубину их веры, Иисус полностью всех исцеляет. Некоторые, которые наблюдают за жизнью Иисуса Христа, за Его исцелениями, чудесами, которые Он сделал за 3,5 года, говорят, что практически весь Израиль был исцелен. В этом была Его цель. Практически весь Израиль был свободен от демонов. Более того, когда мы будем подробно говорить о власти или конфликте царств Христа и темных этих злых сил, враждебных против Иисуса Христа, вот что мы заметим. С появлением Христа на землю вот эти духи зла, они активизировались и стали в массовом порядке входить в людей. Почитайте Ветхий Завет, эпоху до Христа. Очень мало говорится о демонах. Очень мало. Как только появился Христос, просто все наполнено вокруг их событиями и действиями, очень много информации. И люди знали, что ни у кого из них нет собственной власти, силы, могущества повелевать им, как кроме силы Божьей. Когда появился Мессия, люди стали приводить этих людей ко Христу для того, чтобы Он их исцелял. Итак, заканчивая эту историю, две вещи, которые мы должны увидеть. Во-первых, это абсолютное божественное сострадание к этим несчастным людям. Если в случае сотника мы видим глубину его веры, желание, демонстрация того, что он называет еврея кюриусом, божественным, рискуя тем, что он может поплатиться не просто со своего титула воина, а вообще ему могли голову снести, то здесь мы видим, когда толпы народа преследуют личные свои цели, просто исцелиться, мы видим сострадание Христа, которое было обращено к ним. Это был Бог, который был исполнен страстного желания помочь людям. Если вы когда-либо страдали от тяжелых болезней, вы ловили себя на мысли, что люди, которые находятся рядом с вами, они не могут прочувствовать всю глубину того страдания, которое вы испытываете. Иногда говорят такую фразу, универсальную ко всем случаям: «За чужой щекой зуб не болит». Если мне плохо, и кто-то понимает, что мне плохо, но он сам никогда не прочувствует этой боли настолько, чтобы понять это состояние. Но был один, который все это чувствовал и мог понимать, и мог 100% сострадать. Перечитайте истории, вы увидите, там, где плачут и страдают люди, там был Христос. Там, где были смерти и похороны, там был Христос. Чужие люди, язычники или самые близкие, такие как Лазарь, там был Христос. Был тот, кто во всей своей полноте был исполнен глубочайшего сострадания к этим несчастным людям. И Он исцелял их. Он имел власть для того, чтобы прославилось имя Божие. Вторая мысль, о которой я только что сказал: во-первых, это было сострадание, во-вторых, должна была быть демонстрация его власти как мессии над этими болезнями. Сам Христос берет цитату из Ветхого Завета, из пророка Исаии и говорит, как написано или как сказано у Исаии. Матфей это подчеркивает. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, не его собственные немощи и не его собственные болезни, а понес наши, для того, чтобы взять их на себя, присоединить к своему сердцу и понести их. И это, через это должно было исполниться Писание. Если сказать очень кратко, хотя мне хотелось бы об этом сказать немножечко больше, но я скажу кратко. Болезни – это Божье проклятие за наши грехи. И нет ни одного здорового человека на земле, который бы не болел, который был бы избавлен от любого понятия, что такое грех. У меня есть один друг близкий нашей семье, который до определенного времени говорит, я понятия не имею, что такое зубная боль. А сейчас уже он это четко понимает, и я ему лично подстроил, чтобы он чувствовал, что такое зубная боль. Тем не менее, он знает, что такое боль. Пусть не в зубной сфере, пусть в другой, но он знает, что такое боль. Друзья, причина, по которой мы умираем, свидетельствует о том, что мы грешники. Маленькие дети, которые рождаются в этот мир, с самой первой секунды они начинают умирать. Они чувствуют какую-то боль. Они чувствуют дискомфорт. Они пришли в мир страданий. Потому что наши прародители своими грехами обрекли то, что Творец сказал. В болях вы будете жить. Боли всегда будут вас сопровождать. Страдания и муки – это ваш удел. И Христос, придя в этот мир, Он понимал, что Он живет в мире, который проклят этими болезнями. Его желание было исцелять этих людей. И Израиль был особым благословенным местом, где практически за Его жизнь, за жизнь Христа в теле, все люди практически были исцелены. И в заключение. Все, что сделал Христос, исцеляя людей, это было предзнаменование грядущего Царствия Божьего. Это было преддверие того, что должно произойти тогда, когда Он явится во второй раз. Когда мы говорим о Христе, что на кресте Он понес наши немощи и наши болезни, Он победил смерть, но болезни, страдания и смерть сегодня преследуют нас, мы не избавлены от них. И если люди говорят, вот эта мысль, как насчет того, как сегодня дела обстоят, если люди говорят, что Христос своей смертью победил болезни, поэтому верующие не должны болеть. Вы слышали, да, подобное утверждение? Отсюда должен вытекать следующий вопрос. Тогда люди не должны умирать, потому что на кресте Он тоже понес нашу смерть, искупил нас от смерти. Все, что касается того, что сделал Христос относительно наших тел и наших душ, оно имеет самое окончательное, абсолютное, совершенное значение вечности, тогда, когда мы будем в прославленном состоянии. Можно было бы много приводить примеров, когда Господь исцеляет людей в наше время, и вы знаете этих людей. Если говорить о тех ярких исцелениях, которые были во времена Христа, но эти люди потом умерли. Эти люди потом наверняка снова болели чем-нибудь другим. Не эта цель была в пришествии Христа стать терапевтом для этих людей, помочь им хоть чуть-чуть. Но именно помогая им на малое время, Он показывал, что грядет великое время, когда ваши тела, ваши души таким же могуществом будут полностью, абсолютно, окончательно исцелены, когда упразднится самое великое зло, самое великое жало – это грех. Вот почему эти истории евангелисты записали очень тщательно, для того, чтобы видеть, что среди народа Божьего был Мессия, который искал веру, который исцелял людей, который был исполнен сострадания, который демонстрировал свою силу и власть, для того, чтобы человеческие сердца тянулись к Нему, чтобы их вера, их жизнь была великим отображением того, что Бог сделал среди них.